Теперь вернемся на несколько месяцев назад в медсанчасть. Я недавно вышел с ПКТ. Умар должен был сидеть там до конца своего срока, то есть до 21 декабря 83 года. Но в зоне был его друг, Ерлик, который и подарил мне часы. Имел он какие-то связи с администрацией, и через большие трудности, но ему удалось добиться, чтобы Умара на неделю вывели из ПКТ перед его освобождением. Вскоре действительно приходит Умар, измученный, худой и бледный, но духом не упал. Да и свобода, вернее, воля близка. Отношения наши с ним по-прежнему были хорошие. Что мог, я ему сказал и напутствовал, а теперь уже дело его сердца – пойти по доброму пути и с добрым советом или продолжать старый путь. Как-то он признался, что все бы он готов бросить, но вот наркотики не в силах. Вскоре он освободился. Мы все радовались вместе с ним. Столько лет, можно сказать, всю сознательную жизнь сидел. В детстве отец отвез его к муле, папу, чтобы он его обучал религии. С детства и наказывал сильно кнутом при малейшем непослушании Умара. Но не пошел он по пути служения Аллаху, хотя и не был безбожником. Через месяца 4-5 после его освобождения Ерлик получает телеграмму от жены Умара, что Умар опять сидит в тюрьме. Бедная жена, сколько она его ждала, а также детки, и как коротка была их радость. Бабушка Умара, которой было уже около 100 лет, все молилась Богу Аллаху за Умара и все говорила: «Вот увижу Умара, и умирать можно». Дал Бог ей увидеть его, но прожила она дольше внука. Еще месяцев через 4-5 до нас дошел слух, что Умара вновь осудили и в тюрьме его зарезали. Не могу утверждать верность этого, но оно могло и быть. Как печален конец человека, не пожелавшего сердце свое и путь свой вручить Господу. Он бы взял и его, и жену его, и детей в свои любящие божественные руки и вел бы дивно. Я уже рассказывал о дяде Яше, которому дали 14 лет за денежные дела в Москве. Был он евреем по нации и не скрывал этого. Образован и, надо сказать, при мне не работал железом и лопатой. Устроился экономистом в зоне и сидел за бумагами и счетами. Здоровье было неважное, страдал кожным заболеванием, а болезнь в зоне плохо. Трудна была его доля. Во время моего отсутствия к нему приезжала жена. Мы с ним иногда беседовали. Как-то летом приходит ко мне дядя Яша и говорит, что у него есть вопрос ко мне наедине. Мы отошли в сторону, и он сказал мне, что у него очень нехорошо на душе и требуется какое-то избавление. Нет ли у меня какого-нибудь совета? Я сказал, что Иисус Христос есть путь и истина и жизнь. Только Он может снять бремя с души, дать свой дивный дар и спасти человека от рабства греха. «Желаете ли вы молиться?» – спросил я. «Да», – ответил он. Мы находились в зоне, и уединиться нам в этот час нигде нельзя было. Я ему сказал, чтобы он бодрствовал над своим желанием и пришел завтра рано утром. Но так как он спал в край зоне, то ни завтра, ни послезавтра он не смог прийти. Его не пропускал в это время ДПНК. Враг мешал и препятствовал душе, это было видно. Я молился усиленно о нем. На третий день он пришел в условленный час, но, как назло, всю ночь не спал Витя и не ложился даже. Он мог сутками не спать в противовес мне. И здесь у нас возможности не было помолиться. Лишь на четвертое утро он пришел опять, и мы закрылись в кабинете врачей. Я еще побеседовал с ним о значении веры, покаяния, исповедания, молитвы, о любви Божьей и о спасении грешников, и мы склонили колени. Сперва помолился я, потом помолился дядя Яша. Душа еврея призывала имя Иисуса Христа о прощении. Это было очень радостно слышать. Он смог поверить, что Иисус простил ему его грехи, и мы еще раз склонились для благодарственной молитвы. Я не имел причины не принимать его как брата, если его принял Христос. Дядя Яша просветлел. Груз с души был снят. Дал ему еще напутствие, как жить далее, и мы расстались. Впоследствии я ему дал кое-что почитать из писем. Когда я спросил, читает ли он сказал: «Изучаю». Желал он списать кое-что, но я ему советовал слагать в сердце своем. Это люди уже не отберут. Очень радовался он, когда я ему давал что-нибудь читать. Когда видел меня, он говорил радостно: «Здравствуй, брат мой». Как-то спросил меня: «Теперь мне нужно развестись с женой, ведь она неверующая». «Нет», — говорю, — «Священное Писание говорит, что если жена неверующая, желает жить с верующим, то пусть живут. Если же не пожелает, пусть жена неверующая уходит, но муж не может больше жениться». Он понял. Молиться с ним вместе мы почти не имели возможности. Через большое время его кабинет перевели в другое место, очень удобное для молитвы. Недавно я сходил к нему рано утром, мы помолились, побеседовали и расстались. Приглашает меня почаще приходить. Скоро уже должна опять к нему приехать жена. Дядя Яша хочет через нее обжаловать свое дело. Попросил адрес московского молитвенного дома, который мне прислали родители. Ведь в Москве обещали ему помочь, но не успели. А 14 лет не 14 месяцев, 14 дней и это срок, а тут 14 лет. Да помилует его Господь и проявит силу свою для его избавления. Будем молиться об этом. Через некоторое время после освобождения Умара в ПКТ попадает Ерлик, друг его. Там вскоре у них получается драка, и Ерлика сильно избивает. Но в медсанчасть не выводит. Тут как-то нас в свите срочно вызывает в ШИЗО с носилками. Бежим туда, открывают камеру. На полу лежит Ерлик в сознании, а в груди торчит толстая проволока, загнутая в конце. И в такт дыхания и движения легких колеблется то вверх, то вниз. Из этого я понял, что грудь и легкие пробиты далеко, и проволоку вытаскивать нельзя, так как воздух при вдохе может засосаться под легкое и поджать его, и человек может умереть. Мы не стали вытаскивать проволоку, но положили Ерлика на носилки и понесли в зону. За правильную тактику начальник колонии меня впоследствии похвалил. Вызвали скорую из города, где посмотрели и сказали, надо везти Ерлика в город на операцию. Мы понесли его на вахту, поставили носилки на пол и стали ждать конвоя и машину. Тут вдруг потух свет в зоне. Тут же объявили тревогу, и солдаты побежали с автоматами окружать зону. Но, к счастью, вскоре свет загорелся, а Ерлик все лежал на полу. Прошло часа 2-3, пока дождались машины. На следующий день Ерлика привезли обратно. Операцию не стали делать, рискнули просто вытащить штырь и заклеить рану. Ерлик дышал, а из-под наклейки свистел воздух. Но молодые силы и помощь Божья взяли верх, и Ерлик потихоньку стал выздоравливать. Он сознавался, что тоже про себя молится. Мы с ним много беседовали на духовную тему, и он очень склонен был слушать меня. Проволоку он сам себе вбил в грудь, чтобы выйти из камеры, и что ж, ему удалось. Но просил он еще, чтобы его вывезли в другую зону. Объяснял тем, что он раньше работал в милиции, и об этом здесь узнали осужденные и преследуют его. Начальник колонии вошел в его положение и обещал его вывести. Но Ерлик тут же в медсанчасти умудрился встречаться с женщиной. Я его предупреждал, что это хорошим не кончится, но он не слушался. Был бессилен противостать. Прошло где-то с месяц, и Ерлика опять уводят в ПКТ. На следующий день нас опять вызывают с носилками в ШИЗО. Бежим. В камере лежит Ерлик. Все в крови, полутемно. Сразу не разглядишь, что и где. Потом разглядел. Ерлик разрезал себе живот. Мы его вынесли на улицу, обмыли рану. Витя наложил скобки. Затем Ерлик очень стал ругаться на администрацию, их беззаконные действия. Никого не подпускал к себе, кроме меня. Сказали унести его опять в камеру. Никто не мог подойти и решиться. Мне Ерлик позволил положить себя на носилки, и мы его унесли опять в камеру. Ерлику теперь уже твердо обещали этапировать вскоре в другую колонию. А за его спиной делали попытку завести на него новое дело за членовредительство. Ведь он и ранее резал себе живот, а тут еще пробил себя и порезал. Требовалась его медкарта, где все записано. Но медкарты его не было. Ерлик еще год назад попросил меня ее уничтожить. Я согласился и написал чистую. Теперь чистая с моим почерком нашлась, а старой нет. Доктор помнил старую карту. Приехал большой начальник из УВД по делу Ерлика и потребовал его медкарту, а ее нет. Я оказался в затруднительном положении. Сделал человеку хорошее, а сам попал в огонь. Меня вызвали. «Где старая медкарта?» – спросил новый начальник медсанчасти. «Обмануть я не мог». А правду сказать, сейчас посадят. Господи, избавь. Долго он меня допрашивал, понимал, что я знаю, где она, и нажимал. Дал подумать, еще вызвал, и так длилось 2-3 дня. Никогда, думаю, я этого больше делать не буду. Затем начальник вызвал помощника оперчасти для моего допроса. И опять ничего не могли допытаться. Заставили написать объяснительную. Я написал. И Господь меня избавил. От меня отстали. Вскоре Ерлика увезли. Дело на него не смогли завести, так как документ старый о членовредительстве был мною уничтожен. Через месяца два получаю от Ерлика письмо. Он в зоне недалеко от города Фрунзе. Воздух чист, и он чувствует себя прекрасно. Ну и слава Господу! Дали бы плод семена жизни. Я удивился предательству Вити. Чуть только я оказывался в беде, и он тут же становился мне на голову, чтобы я быстрее утонул, а после очень красиво объяснял все это. Способность ораторствовать и мыслить у него была уникальная. Работать в медсанчасти мне становилось все труднее. Нагрузка была очень большая, фронт работ был слишком широк для двух человек. От карточек бежал в столовую накормить больных, мыл посуду, оттуда в перевязочную к врачам, оттуда к начальству, от начальства на улицу, затем опять на перевязку, оттуда за обедом, кормил больных, посуда, затем послеобеденные процедуры, ужин, опять посуда, затем уборка. Я мыл полы, убирал душ и туалет, уносил мусор, а тут еще тяжело больной, к нему, сменить простыню, покормить, помыть, борьба с овшами, за все отвечая, на вопросы тоже, десятки консультаций, врачи ушли, мы за врачей, и я устал и падал в постель. Заступал Витя, давал мне поспать. Но уж если какой случай после его отбоя, в 2-3 часа ночи, опять мне вставать. Утром рано я вставал, Витя давал спать до прихода начальника. Все на мне, весь стационар, врачи, больные. Я разрывался, спешил, гнал больных, но руки только две. По возможности свидетельствовал, но чрезмерная нагрузка истощала мои физические и вместе с тем и моральные силы. И я стал у Господа просить избавления, или вернее, облегчения. Витя по-прежнему через день или каждый день разряжался бурей гнева или на меня, или на посетителей, или на кого другого. Это была хорошая школа для тренировки терпения, выдержки, победы над собой. Не всегда, правда, я побеждал. И опять Господу, опять молитвы о силе и смирении. Вот в один из дней Ерли, когда был еще в медсанчасти, предложил свою помощь. Поговорить с мастером известной фабрики, чтобы меня туда взять уборщиком. Я с радостью согласился. Хоть куда, думал я, только подальше от Вити. Никому не говоря, пошел подписывать заявление на перевод. И уже почти все подписали. Осталась одна подпись. И мое заявление перехватывает оперчасть и оставляет у себя. Да, видимо, это был мой путь и мои усилия, посему и не было успеха в моих попытках. Ведь Господь сам меня поставил сюда, и урок, и моя миссия еще не окончились в медсанчасти.